Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях режиссер, продюсер и бизнесмен Андрейс Эйтис. Андрейс, доброе утро.
Доброе утро.
Мы давай на «ты» все-таки, вот как в жизни, да?
Да.
А то будет искусственно, на «вы». Я дико счастлив. Ты видел, что случилось? Наконец, мечта идиота исполнилась. Да, ему показали, как WhatsApp выводить на большой экран. А то в этой маленькой писюльке тут ничего не видно. Друзья мои, мы, как обычно, работаем в прямом эфире. Значит, можно нам написать, если у вас возникнет такое желание, задать вопросы гостю, прокомментировать услышанное. Ну, в рамках приличия, конечно. Это если вы заходите на домашнюю страничку Латвийское радио 4, программа «Александр Студия». Там написано «Написать в студию», и сразу же ваше послание появится у меня на мониторе. И можно писать в WhatsApp 28-04-04-24. Номер WhatsApp 28-04-04-24. Слушай, а вот ты вот пользуешься социальными сетями? Вот эти WhatsApp, там, YouTube, всякие вот эти вещи.
В общем, WhatsApp перенял меня уже. Я только звоню и пользуюсь WhatsApp.
А зачем? Вот объясни мне, пожалуйста.
Не знаю, он как-то так придумал. Ну как, ну там записки, все там пересылают.
Нет, звонишь.
Не, это как-то уже он сам куда-то меня так сделал.
То есть WhatsApp. Он тобой руководит? Вот,
видишь, WhatsApp,
как искусственный интеллект это называется.
Ну да, ну почему? Потому что я много звоню за границей, ну там платить не надо.
Ну так и так не надо платить, если по Европе звонишь.
Ну а если в Америку?
Наши люди в Америку не звонят.
Хорошо, понял.
Андрей, послушай, вот когда люди старшего поколения, те, кто постарше, они прежде всего ассоциируют тебя с телевидением.
Да.
Ты поправь меня, если я ошибаюсь. Мне кажется, ты создал первый в Латвии частный телевизионный канал, назывался «Пицца ТВ». Был такой, да?
Нет, не был. Я не был первым. Был такой.
Еще какой-то был?
Были много. Там когда...
IG был такой.
Да.
Ну, один из первых.
Да, один из первых, это правильно.
А на основе этого канала появился ЛНТ.
Да.
Ты сейчас не жалеешь, что все вот так закончилось, и тебя на телевидении нет?
Я такой человек, который никогда не смотрит назад. Не знаю, почему. У меня нет сантимента вообще никакого.
И ностальгии нет?
Нету. Ничего нету.
Ну, а в молодых годах, когда не было седых волос, когда желаний было больше и возможностей было больше.
Да, и потенции больше.
Не, ну я дипломатично про это говорю.
Нет.
Ну, хорошо.
У меня все по-другому. У меня кайф, что я что-то новое учусь, да, и от этого кайф у меня. Потому что ты все время наркоман новых ощущений, так скажем. Ну, ты уже было все. Ты второй раз в реке.
Да, не зайдешь. Но, с другой стороны, а стоило ли все это вот завершать, продавать? Может быть, стоило продолжать, нет?
Нет, это технологическое время заканчивается. То есть технологии так быстро меняются, что это, ну, какое-то телевидение. Ты должен уже переступать на другое. Но Netflix им заполняет, YouTube и так далее. Ты же не можешь конкурировать с этим всем.
Я вот подумал, и не раз об этом говорил. Ведь мы же вот застали, вот наше поколение застало. Я, например, помню телевизор с линзой КВН. Я помню... Пейджеры.
Ну, пейджер помню, с линзой я не помню.
Не помнишь?
Нет.
Значит, ты моложе меня, ты моложе да. меня. Я ходил гордый по пляжу в Юрмале.
С линзой.
С этим... С линзой. С пейджером. Я там, позвоните жене.
Пейджер
знаю. Было такое.
Пейджер
знаю. А что дальше будет?
Ну, как, видишь, человек, когда-то телевизор был, знаешь, как костер, где вся семья собиралась у костра вечером, да?
Да.
Ну, ни хрена уже сейчас. Каждый у себя в спальне уже смотрит все это. Ну, я так думаю.
Ну, хорошо, но вот на смену тому же Ютубу, Нетфликсу что-то придет? Это же должно прийти. Логика развития такова.
Ну, у тебя, знаешь, ты как будто в море большое. Тебе, думаю, как можно больше специализации. Тебе все время труднее и труднее будет достать.
А ты вообще вот идешь в ногу со временем?
Я фрик.
Серьезно, тебе нравится, да?
Мне нравится, потому что это ну, новый, не переключение, а новый экспириенс, я не знаю, как по-русски сказать, новое ощущение. О!
Скажи мне, пожалуйста, ты следишь за тем, что происходит сейчас на телевидении? Ну, здесь в Латвии.
Я все знаю наизусть.
А смотришь вообще?
Нет.
Почему?
Неинтересно. Потому что я, понимаете, там и есть название «линейное телевидение». Я когда-то себя назвал продавцом наркотиков, продавцом наркотиков. Я должен был приучать людей конкретные эмоции в конкретное время. Ну, например, какой-то сериал.
Значит, именно в это время.
В это время, да. А человек же такая, он не хочет подстраиваться под телевизор, да, или новости в 9, или там что-то такое. Человек хочет, вот буду смотреть, когда хочу смотреть. Ну, вот.
Сейчас такие возможности есть.
А это есть, потому и линейное телевидение не актуальное, если это не живая спортивная передача или что-то такое. Да? Остальное все фигня.
Вот я с тобой согласен, потому что иногда, я тоже, у меня телевизор есть, но я там фильмы смотрю, иногда появляется желание посмотреть вот то, что происходит сейчас, сегодня, в данный момент, не через там несколько дней в Ютубе повтор. Вот этот элемент присутствия, я не знаю, порой какая-то, ну, я не знаю, какая-то церемония в Лондоне. Вот похороны, например, королевы. Mm-hmm. Вот я смотрел в прямой трансляции. Вот ощущение присутствия, это очень дорого стоит.
Здесь и сейчас, да. Здесь и сейчас. Абсолютно. Ты должен...
Вот смотри, ты ставишь крест на телевидение?
Я ставлю крест. 100%.
Ну ладно. Хотя, с другой стороны, слушай, ты же человек театра, кино, ты же отлично понимаешь, что когда появилось телевидение, все сказали, ну или почти все сказали, что исчезнет скоро
театр
и читать не будут, а все продолжается.
Нет, ты понимаешь, я не ставлю крест насчет этой планшета, но как тебе сказать, но организация телевидения, какая она была, ну внутри, то есть на это я ставлю.
А новости?
Ну, новости это будет, да, потому что, но все равно, ты видишь, я могу ждать до 9 вечера, что случилось в Грузии сегодня, например, или там где-то в Сирии, но я могу найти свой источник и посмотреть, что сейчас в Сирии. Утром, я хочу видеть утром сейчас, что случилось за...
Ну, тебе, наверное, говорит в большей степени профессионал, потому что люди достаточно консервативные, чем старше они становятся, тем более консервативными, и они привыкли, что в это время новости, в это время фильм, и вот они подстраиваются очень многие под это.
Ну, знаешь, я тебе отвечу по-другому. Мы все, которые сейчас нас слушают, знают конфеты лайм, да?
Да. Лайма. И все говорят, что они стали хуже почему-то.
Нет, это еще фигня. Но вот
нет, ты почему-то
детьми
говорят.
Будешь говорить, ну, внуками.
Да.
Они не знают, что такое Сникерс.
Ну что ты, нет. Ты думаешь, они такие дорогие, поэтому родители не покупают или почему?
Нет, просто лайма,
в Риге она везде.
Ну, ладно, ну, просто...
Ну, я понимаю, твою мысль.
Знают, да. Confectus,
да. Это примерно то же, что вот у меня внук, он учится в комнате, в четвертом классе.
Да.
Они между собой не на латышском говорят, а по-английски.
Ну, это везде.
Да.
Это есть так, ну, вот и все.
Это глобализация.
Это абсолютная глобализация.
А это хорошо или плохо? Все мы одинаковы. Слушай, Андрей, вот раньше...
Это когда... очень хорошо.
Что ты говоришь?
Это очень хорошо.
А чего хорошего? Раньше, послушай, ты прилетаешь в Италию, ты знаешь в Италии вот это. В Бельгии это. А сейчас, особенно если ты смотришь Duty Free в аэропорту, все одно и то же.
Я понимаю, но с другой стороны, я тебе... Что, очень интересно...
Теряется вот национальный какой-то элемент.
Это конечно, это ужасно, это я понимаю. Но глобализация дает тебе независимо от... Когда-то была такая... Что я ненавидел, когда я из Советского Союза куда-то поехал, да?
Так.
Я чувствовал себя гражданином третьего, четвертого или какого-то сорта, да?
Ну, это я соглашусь.
Да. А сейчас уже тебе не важно, потому что англичанин, да? Так, ну, как будто он должен по какой-то графе, как будто у нас в голове или швед, что-то выше. А сейчас какая разница, какая у тебя национальность? Ум, вот что важно.
Ум, вот что важно, говорит гость моей программы, режиссер, продюсер, бизнесмен Андрей Сетис. Я смотрю, как удобно, посмотри, вот вывели меня на экран, ну как удобно теперь все смотреть. Кто-то, женщина, по всей видимости, пишет, почему-то Почему-то мне ни разу не ответили и не говорили на мои темы. Уважаемая, вот телефон начинается 29-957. Вы в эфире, вот, по крайней мере, я вижу, пишите, задавайте вопросы. Ну, о своих коллегах я не могу ничего сказать. Какие-то передачи идут в прямом эфире, какие-то в записи. Но если у вас сейчас появятся какие-то вопросы, то обязательно этот вопрос, ну, если он будет по существу, я озвучу. Так что это очень-очень удобно. Ой, надо же еще мне параллельно включить студийные вопросы. Хорошо, переход к кино. Это связано с образованием? Ты же учился в Ленинграде.
Я учился в Ленинграде, но у меня в детстве было... Я, в общем, был такой немножко стеснительный мальчик. И в 10 классе я у папы свистнул кинокамеру. Снял...
Стеснительный.
Снял своих одноклассниц.
Так,
так. Что я первый парень становлюсь, да, когда я показывал вот этот фильм, снятый в зале, да, ну, где все одноклассницы смотрели, я чувствовал, что я могу выделяться. И вот этим я и заболел. И кино для меня это всегда было номер один, а потом вот кушать не было в 93-м году чего. И думал, придумал сделать свое телевидение. И сейчас обратно.
Это от плохой жизни столько... так получается. Человек миллионером становится.
Да, иногда бывает так, что я работал в латвийском телевидении, у меня зарплата была 55 латов в 93-м году.
А какой порядок зарплат был в 93-м? Я ж не помню. Ну, это много или мало?
Я только знаю, что за 5 латов можно было бак налить полный. Ну, то есть, да, бензином. То есть, я хочу сказать, что иногда бывает, что тебе надо какие-то делать ходы. Ну, то есть, киношником ты бы мог бы 20 лет быть бедным, ну, таким.
Тогда. Но киношники же тоже жили плохо.
Нет, ну, я тебе говорю, что киношникам, то есть, ну, труднее. То есть, даже не проблема в бедности или не в бедности, но когда у тебя есть два мальчика, ну, тогда тебе надо думать, что как семью будешь кормить. Я помню, что я с женой поссорился, что она купила сок на 1 сантим дороже, чем был второй сок. И потом я подумал, слушай, ну как, что я за мужчина, понимаешь? И очень интересная штука, да, что у меня один умный человек сказал, надо думать не о расходах, а о доходах. Да.
Это правильно.
Да.
Это так же, как говорят, ну, ты же сам сказал, я живу сегодняшним днем и меньше думаю о дне вчерашнем. Потому что если жить вчерашним днем, да. Ну, не будет ни сегодняшнего, ни завтрашнего.
Да, и тогда ты, и в один момент ты должен закрыть глаза и прыгать в неизвестное. Вот и все.
А, это опасно. Это опасно. Страшно.
А это можно прыгнуть только тогда, когда ты уже в заднице.
То есть жизнь заставляет?
Жизнь заставляет делать выбор.
Слушай, ты наш латвийский Трамп. Я подумал.
Нет, я Трампа ненавижу.
Подожди. Не об этом. Нравится он тебе, не нравится. Ты смотрел, кстати, фильм о нем? Только что снятый.
Не видел.
Вот посмотри. О том, как происходило становление. Кстати, актер великолепно.
Но он был миллионером уже, когда остановился, да, так что...
Но, понимаешь, дело да не в деньгах. Во-первых, сколько раз он падал и сколько раз он поднимался, это очень важно. И второе, ну вот говорят, что бизнес – это грязная вещь. Это вот, ну это на усмотрение зрителей. Там много таких моментов, когда ну, человек бросает своих близких, друзей, он вынужден отказываться от общения с ними.
Это особенная порода людей, бизнес.
А ты принадлежишь к ним?
А бизнесмены тоже в 4 сорта.
Категории.
4 категории.
Угу.
Одна категория есть, который, ну такой... которые сантим к сантиму, да, ну, то есть, а те самые вредные, да, ну, которые, ну, деньги делают деньги, да, ну, такое. А есть инноваторы. Ну, я инноватор, я не умею считать деньги, не умею их, как бы сказать, крать, как это?
Копить?
Копить, не умею, это не мое. Но я умею, вот, запусти меня в джунглях, да, и скажи, мне надо что-то такое, мне нравится... хаос, из этого хаоса что-то сделать. Есть такие бизнесмены, которые, вот как Киоски Нарвесен, да, mm-hmm. который сделал один Нарвесен, и потом копи-пейст, то есть как копирует это. Это такой бизнесмен, который повторяет этот успех, и всю эту сеть умеет управлять. Есть очень разные. А есть вот эти, которые, ну, сантим к сантиму, это самые опасные. Это и есть бездушные, ну, так сказать.
Послушай, ну хорошо, все-таки вернемся к кино. Телевидение ты создал, как ни странно это звучит. И оно же просуществовало сколько лет? 15, наверное, ЛНТ? Долго?
С 96-го года я ушел оттуда в 12-м году.
Ну вот 15-16 лет. Просто создал из-за того, что, ну, есть нечего было.
Да.
А поступал-то ты в Ленинградский институт, как он назывался, театра... Длинное такое название. Культура. Это же до этого было.
Да, это институт культуры. Нет, ну просто я очень плохо в школе учился. Здесь, в Латвии, у меня не было шансов, и я должен был подняться выше немножко.
Послушай, я не верю в это. Во-первых, там нужно было учиться на русском языке.
Но у меня одна женщина, которая, когда я писал сочинение, я просто из советской армии пришел, это был такой рабфак, такой назывался, да.
А, то есть там какая-то скидочка была все-таки.
Скидочка, ну, как сейчас, наверняка, в России, да, из советской армии тебе скидочка, и плюс одна женщина, прибалтийцев как-то любили тогда, и она мне исправила 32 ошибки в моем сочинении.
Да. Сколько страниц было?
Не помню, но я только знаю, что меня спасли.
Слушай, вот ты своим детям об этом рассказываешь, нет?
Я всегда рассказываю, потому что мне важно, что ты даже не думаешь, ты можешь, не можешь, но надо бросаться в этот, в океан и плыть. Стараться плыть.
Послушай, тяжело было, но вот приехал из провинции, из небольшого города, в общем-то, в крупный город. Жизнь совершенно другая, жизнь бьет ключом. Как вот эта адаптация происходила?
Я чувствовал, как рыба в воде.
Серьезно?
Да, потому что в Ленинграде тогда было... Я первый раз я увидел вот это масштаб, 6 этих линий, этих автомашинных.
Да, 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 6 пауз движения.
Да, туда и 6 назад. Вот это пиздец. Извините.
Это такие слова мы утром не употребляем.
Ну, я пик поставлю.
Я понял. Да.
И мне вот это нравится. Мне нравится вот масштаб очень.
Так Рига для тебя мала?
Нет, ну Рига...
Но сам живешь на Кипселе, да?
Да.
Это же вообще как на острове, как в деревне.
Да, нет, Рига очень интересная, но в Ленинграде тогда я учился, и там были разные движения. Я очень любил его искусство, да, вот это альтернативное. Там были некрореалисты, там были всякие движения. Как в Ленинграде, знаешь, перед революцией. Там ни Сталин, никто не мог их истребить, всю интеллигенцию ленинградскую, да, и там, я думаю, я надеюсь, что до сих пор там...
Это рок-клубы там,
рок мне тогда нет, мне разные художественные течения, течения меня интересовало. И ты получил такую гамму людей, и которые, когда ты 25 лет, да, тебе это очень важно, что можно и так думать, можно так... Не было. Помнишь, в советское время ты же вышел даже в Риге на улицу, и почему не в такой шапке? И по морде мог получить, правильно?
Если нас здесь, цепнее, слушай, да? Вот здесь напротив, да. На Домской площади, был момент, я не помню, какие эти годы, вдруг начали собираться, мне кажется, со всего Союза, съезжаться хиппи.
Да.
Что они здесь искали, не знаю. Но воздух люди ходили вокруг, типа. Ты понимаешь, с таким осуждающим видом.
Да, 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 да. Видишь, и это, и как быстро. Знаешь, у меня было самое интересное впечатление в моей жизни, потому что ты же знаешь, что, ну, я живу в своем пузыре, каждый в своем пузыре. И мне, я с дедушкой каждую ночь слушал «Голос Америки». Ну, был очень такой, ну, в 80-х годах тебе уже от КГБ не было. Ну, как будто не... Ну, это сталинское вот как-то... Ну, тебя учили родители опасаться, но... Ну, как-то вот там такое. И я помню...
Но это явно не сталинские же времена
да,
были.
Да, конечно. Это так... Это в крови, как сейчас, может, путинские. Но я помню, что перед университетом остановился троллейбус, и ну, вот эта штанга упала.
Да.
И я снимаю, как водитель троллейбуса эту штангу снимает. Ну, там, ну, очень такой интересный, ну, зрелищный кадр.
Ты снимаешь на камеру?
Я снял на камеру.
На камеру, да, я понял.
И меня проректор Латвийского университета приходит и говорит, почему снимаешь? Заходим.
А откуда они узнали-то?
Нет, он шел мимо.
А, мимо шел.
И он говорит, заходим в университет. Ну, я чувствовал, я сначала, а почему нельзя снимать и так далее. А ты понимаешь, из-за этого начинает такой круг у тебя появляться вокруг. Ну, ты не сбежишь. только что, ну, как будто. И нашелся один тоже такой человек. Да, а почему ты снимаешь? Знаешь, такой голос народа. Угу. Ну, такой, как будто выявили...
Агента.
Ну, агента. И маленькая дырочка осталась. Я убежал. Но если бы я был правдоруб, меня туда бы повезли, ну, в этот университет, ну... Ну, да, я не думаю,
что там... Ну, ничего бы не было. Ну,
нет, там было
бы... Поучили бы жизни, поговорили бы и все.
Нет, я думаю, или сделали стукачом, или что-то такое. Ну,
все, все можно говорить.
Да.
Послушай, вот из ленинградских у тебя остались какие-то там друзья, знакомые?
Да. Мой сокурсник был такой Максим Пежемский, да, который интерн снимал и так далее. Мне очень, очень хорошие.
А какие сейчас вот отношения в связи с войной? Что-то как-то изменилось?
Да, нет, с ним нет. Он очень нормальный. Но я немножко удивился насчет русских, да? И мне это было так интересно. Но я до сих пор не понимаю. Ну, мы латыши очень маленькая нация, да? И когда, если одного человека, ну, ты переживаешь как будто себя. Ну, вот аварию чувствуешь, семья погибла, да? Uh-huh. Ты думаешь и как человек, и что, ну, латыши меньше становится, ты подумал, да? А там, я помню, как этот Максим мне сказал, ну и фигня, пусть друг друга там поубивают, ну, меньше.
Это по поводу Украины?
Нет, не про Украину. Он говорит, что, ну тех дураков, которых туда посылают, пусть mm-hmm. убивают. То есть он мог, как белый и красный, понимаешь? То есть ты можешь переживать, но представляю, если гражданская война это самый, ну, типа самый ужас, что есть вообще в жизни, да. Но для русских из-за того, что наверняка 140 миллионов или что-то такое, ну, или, ну, не знаю сколько, но у него было такое отношение, ну, как-то так. Но не против Украины. Он говорит, что это, конечно, неправильно, ну, киношник, но наш человек, но именно.
Но многие киношники встали на сторону Путина.
Но мы же знаем, что когда Путина не будет, что это будет переодевание на скорость такой быстроты, да, что... Ну, как после Сталина, да?
Ну, да.
Как быстро? Это конъюнктура называется.
Я недавно смотрел Парфенова, один из фильмов, мне кажется, 62-й, это 63-й год, весьма занятно. Я не знал, то есть я знал, что такое происходило, но это 22-й съезд партии. И уже под конец съезда вечером выступает, мне кажется, первый секретарь Ленинградского обкома партии или горкома партии. Ну, то есть люди уже все. Они уже в дороге, они в пути, они уже ждут, когда надо будет разъезжаться по домам. И предлагает, значит, вынести тело Сталина из мавзолея. Утром этого тела не было. И не было, ладно, тела, не было надписи. И люди все вот съели, схавали и продолжили жить и работать.
Россия всегда такая. Как король умер, да здравствует король. Вот и все.
Ну да.
Ничего нового. Ну и потому нельзя на это тоже так смотреть. Ну.
Послушай, скажи мне, пожалуйста, вот кино, оно что тебе дает? Ну ты же уже, в принципе, сколько лет в кино? В 97-м ты создал киностудию и продюсерскую компанию «Платформу». Правильно, да?
Да.
Это уже 27 лет.
Да.
А нет ощущения вот усталости? Все мне известно, все я знаю.
Нет. Каждый день ты должен как скульптор работать, чтобы передавать эмоции. И кино – это самое такое оружие. Вот, ну, немножко о России. А представляете сейчас Марка Захарова показать «Убить дракона», да, сейчас по телевизору в России, да?
Возможно? Ну да. Нет. Нет.
Ты представляешь, как это мысль? А какое это оружие, да, мысль? Свобода.
Для всех ли оно оружие? Послушай, все прошли через вот то, что называлось перестройка. Сколько? Потом же «Огонек», потом все эти взгляды, передачи, толстые журналы начали печатать тех, кого никогда не печатали. А толк-то никакого нет, ничего не изменилось.
Ну, потому что это конформизм, это вторая часть, потому что быстро. А вот представляешь так, 1933 год, да, Гитлер приходит к власти, и все немцы вдруг...
Ура.
Ура.
Ура, ура.
Значит, я тебе сейчас...
Значит, что-то в человеке есть.
Абсолютно.
Что вот вдруг как-то вот совпало с идеями того же Гитлера.
Я перевяжу. Я сейчас буду говорить против. Ну, как сказать, как... Но я идея очень проста, что в народе или в обществе всегда есть 10% чародеев, да?
Можно сказать так,
да. И 90% людей, которые... Вот по-латышски есть очень хорошее слово, может, ты сможешь перевести? Вентеши.
Нет, не переведу.
А почему?
А я не знаю, как будет. Я не знаю, как будет.
Но
я вообще первый раз его слышу.
А ты не знаешь, что это слово?
Нет.
Это у которых нету своих мыслей людей, которые...
А, то есть они как по флюгеру, куда подует, туда и...
Включают телевизор, смотрят, у меня нет своих мыслей.
Да.
Посмотрел телевизор. А, этот умный человек, которого я люблю, значит, он думает так, а я буду тоже так думать.
Таких разве не большинство, нет?
Я говорил 90%.
Везде.
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 Гитлер пришел к власти, сказал, что мы арийцы. Ну, да, да, мы, конечно, арийцы.
Приятно.
Это приятно.
После Первой мировой войны, конечно, приятно.
Да, да, мы арийцы и так далее, да. И потом ты уже по этой цепочке идешь, и то же самое. Ну, а что русским это Украина мешала? Нет, это Россия, это, ну, и все, и это покатилось.
Хорошо, Путина не будет. Мышление... А где гарантия, что что-то изменится в лучшую сторону?
У 90% нет критического мышления. Это время, это свобода, ну, как тебе сказать, не свобода, даже, ну, как тебе сказать, этот человек с критическим мышлением, то есть с образованием это все меняется. Ну,
подожди, есть люди такие умные, которые... Их можно перечислить, и, я не знаю, на одном листке... Да каком одном листке? Больше,
Александр,
которые поддержали того же Путина.
Да, поддержали Трампа тоже.
Да, я понимаю. Ну, но там не все одно... Слушай, а почему тебе Трамп? Подожди. Что тебе Трамп помешал? Он же такой же вот бизнесмен.
Я считаю, что бизнесмен не должен быть в политике. Вот это мое 100% понимание. У него другое мышление. Это как акула. Да? У акулы другие рефлексы. Есть человек, вот, например, Ринкевич, почему мне он нравится?
Не нравится или нравится?
Нравится, очень нравится. Нравится. Да. Потому что он женился на государстве.
Ну, я понял.
В философически, да. Он не думает, как прибыль сделать, он думает просто, как сделать, ну, Латвию получше, потому что тогда...
А слушай, ну, с другой стороны, тебе скажут, ладно, президент это одно, но вот премьер... Ведь немало случаев, когда бизнесмен становился премьером, он же знает, как заработать. И сравнивает государство с бизнес-проектом.
Это нельзя.
Нельзя?
Я когда-то так думал. Я очень, понимаешь, я очень хорошо понимаю бизнес-сторону. У меня одна башка, половина головы думает как бизнес, да? Но другое я понимаю, что ты не должен. Ты в политике совсем другое мышление. И... если ты особенно руководишь государством.
А ты был же в президентском совете по делам культуры, да, там,
да,
пару,
да,
лет? А это при ком?
При Криштапанс.
Подожди, а Криштапанс же не был президентом.
Премьером.
А, при премьере, да? И как? Ну вот все, кстати, Криштапанс. Вот фигура тоже, предприниматель. Обиделся, потом уехал в Америку, потом вернулся. Он сейчас евродепутат, мне кажется.
Евродепутат, да.
Ну вот как раз премьер. Не знаю уж, хороший или не очень.
Нет, Виллис, он немножко другой. Он такой... Он другой человек.
В смысле?
Ну, такой он мне нравится, когда он говорит то, что думает, и он говорит, что чтобы провоцировать... Вот что такое искусство авангард? Да? Авангард, в принципе, берется от армейского мышления, когда ты идет огромная группа людей, ну, так, во форме, да, и ты, чтобы тебе не попался в западню, ты высылаешь группу, которая, да, себя подвергает ужасу, их можно расстрелять и так далее, но мы понимаем, что там есть что такое. И Виллис для Латвии есть такой, как авангардист, да, который назвал латышей... селедка поедателями, да, что, ну, типа, что...
Ну, что там было? Он обиделся и уехал, я
помню. Нет, не так просто. Он обиделся, что он думает очень широко, ну, масштабно, да, и когда человек с широкой мыслью не может до конца донести свою мысль, или не хватает времени, или он быстрее времени хочет это донести, угу, тогда он, ну, других говорит, что они...
В общем, он человек, опережающий время.
Да.
Вот смотри, пишет, что человеческому поведению в основе все-таки фактор страха, а не самостоятельность мышления. То есть фактор страха влияет. Влияет же.
Он очень правильно сказал. Я, вот, например, я могу сказать, как устроены новости.
Так.
Это в Америке научился. Во-первых, в Америке нету диктора, который до сих пор у нас как будто иногда называют диктор. Это советское время или после Второй мировой войны. Все телевидения родились только потому, что это государство хотело, ну, чтобы мобилизировать людей и так далее рассказывать. И тогда не было идеи, что ты делаешь свою мысль. Ты кто-то надиктовывал, и ты как диктор просто говоришь...
Здравствуйте, товарищи.
Здравствуйте, да, товарищи. Да, да. Ни одного слова, ни одно...
В эфире программа «Время».
Да, лицо не должен показывать, ничего. В Америке это родилось так, что там в каком-то маленьком комьюнити, да, там бешеная собака появилась, да, и этот, который руководит этой программой, он говорит, как лучше от этой собаки, ну, то есть... ну, как тебе сказать, ну, чтобы не укусило,
да.
Или торнадо идет, и так далее. То есть две разные принципы, ну, мышления, да. И первая новость всегда в таких комьюнити есть такая. Говорить о том, что все завтра будут говорить, ну, понимаешь, ну, что творится? Ну, вот Грузии будет какой-то перевод, все будут говорить о Грузии, да.
Так.
Второй пункт. Я и моя безопасность. То есть самолет упал, там какой-то там, черт побери, ну что-то такое, да? Третий пункт. Хочу жить вечно, быть красивым. Тогда мы когда с тобой встретились, ты мне 10 встреч, 10 идей рассказывал, как от рака можно умереть. И четвертый пункт – это моя финансовая независимость. Как меня могут надуть или так далее. Там нигде нету о политике вообще. Какая-то...
Вот своя рубашка ближе к телу.
Ну, конечно.
Естественно.
Если бы я был бы, мне абсолютно пофиг было, что в Сайме творится, если только это не на меня.
Ну, касалось тебя.
Да, но тогда я, это наверняка четвертая, или моя независимость, да, ну, независимость дрожь, ибо...
Безопасность.
Безопасность, или четвертый пункт.
Послушай, вот у тебя... ты говорил о том, что 90% людей, они ведомые, а 10% или там сколько, ну да, остается 10%. Может, еще там сколько-то колеблющихся, а действительно лидеров не так много. У тебя есть фильм, вот совсем недавно, свежий. Он сейчас идет по латвийскому телевидению. Сериал называется «Думпис» или «Мятеж». История одного человека, который, ну, в общем-то, принадлежал, наверное, вот к этим 10%.
Абсолютно.
То есть это политрук. Это замполит, так я понимаю, да? Причем это реальная история, где-то середина 70-х годов.
75-го.
75-й год. Я, во-первых, до этого никогда ничего не слышал. Ни фамилии этого человека, ни об этом событии. Это как-то все скрывалось так вот очень мощно.
Ну, ты представляешь себя, этот Советский Союз, 1975 год, и политрук на самом большом Балтийском флоте корабле делает революцию.
Ну, слушай, ну это бы знали бы, пошли бы слухи.
Были, пошли слухи, но это, ну как это может быть, социализм победившего...
То есть он приехал сюда на службу...
Да.
Чего ему не хватало?
Перевожу. Есть такие люди, которые больше других... Коммунист больше других коммунистов. То есть я специально перед снятием этот фильм посмотрел... Я же знаю эти... Я же советский человек, да? Я посмотрел все фильмы того времени. «Коммунист», «Белое солнце пустыни», да? Все... Человек тогда показывался героем. И очень, ну, за правду.
Угу. Да? Борец за правду.
Борец за правду. А он фрунзенскую школу, которая самая лучшая школа тогда, закончил, да, и он специально, он мог быть и командиром корабля и так далее, но хотел политруком. Он идеалист.
То есть это был его выбор.
Дон Кихот. Да, и он пошел в флот и увидел, какая жопа. Жопа, можно говорить?
Можно. Да. Ну, наверное.
Вот, какая жопа, да?
Господи, ты что ты повторяешь? Ну?
Можно же говорить.
Ну, ладно.
И он понимает...
Ты человек творческий, да. Говоришь.
И он понимает. И он, представляешь, и потом Брежнев говорит, слушай, как это может быть, что человек 20 минут, в 20 минут, это было 7 октября, ноября, сделал быстро переворот на корабле, и хотел сделать революцию.
А что он хотел?
Он хотел взять корабль, объявить его как на корабле Очаков, да, 1905 или 1906, сейчас забыл, да, и ехать делать революцию.
Нет, Потемкин имеется в виду, Броненосец Потемкин.
Но перед этим был Очаков еще, да.
Я не помню. Я.
Да.
И, ты лучше помнишь.
И он начитался эту революцию от... Ты знаешь такую фразу? От искры возгорится...
Пламя.
Пламя. И он хотел стать рядом с Авророй, с этим кораблем. Он записал речь. В Ютубе напишите. Real story, реальная история Валерия Шпагина. Шпагина. Я его Саблин называю. И рядом, и по этим большим этим радиопередатчикам делать, что Брежнев такой-то, все такое, все плохо. А Брежнев, то есть сначала он думал, что он хочет в Швецию ехать. Ну...
Я вот тоже думал. Я же только посмотрел первые там 3-4 серии. Я-то думал, что они хотят сбежать.
Да нет. И оказалось, что это гораздо опаснее для власти.
Ну да.
Понимаешь? Это, посмотри, а что с Пригожином случилось, да? Пригожин что сделал? И кто против него боролся? И там повторилось то же самое. То есть корабль идет, и советские офицеры, очень многие отказались стрелять в этот корабль. Потому что сначала КГБ говорило, что это вражеский корабль, шведский корабль. Они подлетают, смотрят, это самый большой корабль противолодочный. И, в общем, очень, знаешь, такое, ну, конечно, пропаганда потом сделала, что там это пьяные все были и так далее, но что они бы другого говорили? А этот человек идеологический, плюс тому везде в интернете можно найти, как он сейчас говорит, ни одну книгу вы не найдете о нем на русском языке, или что он предатель.
Вообще нигде, нигде.
Да, да, да. И, в общем, и он написал эту речь, и он был против коммунистической партии и так далее, сам коммунистом. Потому что, говорит,
то есть он как бы выступил, слушай, если сейчас я приведу сравнение... Оппортунист, понятно. Он как Мартин Лютер выступил, но мирным путем.
Гениально. И он не хотел стрелять никого, у него не было оружия. У него, знаешь, с чем он боролся?
Но.
Он когда летел, и самолеты на него хотели бомбить, он эту речь свою говорит... Вы что?
Слушай, ну он чокнутый был, выходит. Ну так вот, а такой вот, идеалист.
Нет, ну, еще более того скажу, когда жена его и так далее хотела уговорить, потому что его хотели психом сделать. Ну, в советское время же не было революционеров. Его в психушку и мали величие и так далее. Но он отказался. Он его, говорит, расстреляй. Жена пришла уговаривать его. Нет, не могу предать свои идеалы. Но нельзя так говорить, псих. Он то есть
ну, я по-простому сказал, ну, да, настолько идеалист.
Да, но... Я как человек, как режиссер, сделал так, что я его поставил, и потом начал его как будто, а давай я это тебе, жену покажу, а давай, а ты свернешь с этого, нет, и как препятствие к его мысли, ну, как по его дороге.
Да.
Он выдержит, не выдержит. Он
и не свернул.
Все. И то есть, знаешь, как в фильмах бывает, что характер меняется, что такое, но только не этот. И такой человек нам нужен.
Посмотрите, друзья, фильм называется в латышском варианте «Думпис», в русском варианте «Мятеж». Сколько там? 8-7 серий?
7 серий,
да?
По 45 минут.
Да. Да, вот это интересно, что я понимаю, где-нибудь там на Дальнем Востоке, ну там в Ленинграде бывшем, а здесь, в Латвии, все это происходило, и я думаю, что ну, 99% людей, живущих у нас в стране, впервые слышат об этом.
99%.
А скажи мне, пожалуйста, мы заканчиваем эфир, я должен тебя отпускать, я сейчас процитирую тебя, раньше Леонид Ильича цитировали, а сейчас вот тебя. В одном из интервью, я так вырываю кусочек, фрагмент, Латвия может... И Латвия должна быть в пятерке самых успешных европейских государств, сказал ты в одном из интервью. Почему мы не в пятерке?
Я скажу, и это самое опасное, что сейчас творится, что мы, когда мы выбираем депутатов, мы думаем левые, правые, мы думаем о прическах депутатов и так далее, но мы должны об уме, потому что когда твой корабль в шторме, ты должен выбрать тот, который доведет тебя до берега.
А как ты выберешь? Они все обещают одно и то же.
Ну вот. А это и есть самое ужасное. И почему мы не можем быть пятерки? Это очень элементарно. Мы такая маленькая страна, у нас интернет по быстроте четвертый в Евро, ну, в мире, да, значит, ты этот один город в другом, ты можешь так быстро сделать хорошим, ну, правильным, что элементарно. А вот ты выбираешь людей у руля, которые думают немножко, как тебе сказать, популистически.
Ну, и так происходит везде в мире.
Везде. И потому я говорю, чтобы знали, чтобы зрители знали, что Латвия была в Европе, не знаю, на котором месте, но перед Второй мировой войной было очень-очень высокое место в Европе. После войны, когда была задница, да, Первая мировая война.
А, ну ладно, это можно.
Да, это можно. Да. И закончили очень развитая страна, то есть экспортеры.
Ну а что, тогда были политики не популисты?
Нет, я против Улманиса, если ты так мне спрашиваешь.
Нет, да, кроме Улманиса, там тоже были другие ребята.
Там были предприниматели, и такая политическая система, что предприниматели могли оказывать давление.
Вот ты сам себе противоречишь, ты говорил, что не надо идти в политику.
Но не были...
А, Венеэтекмея, вот так скажем.
Да, потому что сейчас даже еще хуже сделали. Они сделали так, что политикам платят из государства, то есть они становятся независимыми от политика, но это неправильно. Потому что тогда была у евреев своя партия, у немцев своя партия и так далее, и они старались свои идеи имплементировать в стране, ну, то есть как ее лучше...
Развивать.
Развивать.
Все, я обещал тебя без 10 отпустить. Тебе же надо ребенка забирать из бассейна. Или наоборот, вести.
Вести.
Вести. Режиссер, продюсер и бизнесмен Андрейс Эйтис был сегодня гостем программы. Александр Студия. Спасибо, Андрейс. И что сейчас какой-то? Вот творческие планы. Обычно стандартный такой вопрос.
Я сейчас делаю 1939 год.
Это фильм?
Это фильм, да.
Ну, то есть это художественный фильм?
Да, нет? Это «Шпионские страсти» будет на границе Советского Союза Латвии в 1939 году. Но чтобы вы знали, что Советский Союз, очень интересно, это не будет в фильме. 5 художественных фильмов снимал через французские подставные студии, да, именно в приграничных районах.
А почему?
Чтобы изучить. Ну, как ты через фильм можешь попасть в любой...
Я понял.
Любой... Это очень так интересно, вы не представляете, когда ты смотришь.
Так, если у тебя будет какая-то роль, там, вот, типа, кушать подано, я с удовольствием вот приму участие в этом фильме. А, друзья мои, отдыхайте, кто-то работает.
Какой будет. Подкуп, какой, да?
Нет, ну... А зачем я тебя пригласил? Ты понимаешь, что гонорар мы, конечно, с ума сойти какой. Вот, ну ладно, ничего, потянете. Все, встречаемся ровно через неделю. Будет новая неделя и новые гости.
Письма. А пока. Не ответили никому, да?
Ну, ты видишь как. Времени не хватает. Значит, повод будет еще пригласить. Пока.